по московскому времени сразу после новостей. Сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Зубков утвержден на посту председателя правительства России. Указ о его назначении подписал Владимир Путин. Ранее кандидатуру Зубкова одобрила Государственная Дума. Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Земцова, который был задержан вчера по обвинению в шантаже. Верховный суд Белоруссии приговорил к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет 4 офицеров по обвинению в шпионаже в пользу Польши. По данным следствия, они передавали информацию о противовоздушной обороне Белоруссии и России. В городе Туапсе в Краснодарском крае из-за отсутствия воды объявлена чрезвычайная ситуация. Без водоснабжения остались около 500 жилых домов с населением 12 тысяч человек. Президент США Джордж Буш объявил о постепенном сокращении американского контингента в Ираке, при этом подчеркнув, что американские военнослужащие останутся в Ираке и после завершения его президентского срока в январе 2009 года. Грузия неожиданно объявила о намерении в течение года почти полностью вывести свой воинский контингент из Ирака. Сектор Газа сегодня утром вошел небольшой израильский военный отряд при поддержке танков. По словам военных, операция проводится с целью противодействия террористическим угрозам. На индонезийском острове Суматра произошло землетрясение. Сила толчков составила 7 баллов. О пострадавших и разрушениях не сообщается. На северо-востоке Китая, в провинции Хэйлунцзян, около 1000 студентов железнодорожного института взбунтовались против роста платы за учебу и отсутствия перспектив трудоустройства. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 14 сентября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
14 сентября 1973 года. В Нью-Йоркском университете прошел вечер с участием литераторов эмигрантов третьей волны. Литературовед Вероника Туркина рассказала о похоронах в Москве Александра Твардовского.
В зиму 71-72 года умер Александр Александрович Твардовский. Умер от спровоцированного рака, спровоцированного большим нервным напряжением. В газетах долго не объявляли о смерти Твардовского, не было объявлено о времени похорон Твардовского. Но Москва знала, потому что черновой работой по организации похорон занималась редколлегия Нового мира Лакшин, Хитров, Виноградов. Потому что в Союзе писателей дают неверные сведения о том, когда будет гражданская панихида. Квартал был оцеплен войсками. Мы просидели в этом зале несколько часов до панихиды. А потом по залу вдруг прошел шепот. Из двери вывернулся Александр Саевич Солженицын и сел рядом со вдовой. Проходящие люди, когда узнавали его, вздрагивали и поворачивались спиной к сцене. Потом стало известно, что Солженицына не хотели пускать в зал.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
А потом началась панихида. Открыл ее Нарахчатов. И начали они действовать по обычному разработанному сценарию. Говорить какие-то фальшивые, циничные вещи. Потом выступал Сурков, которого вдова попросила, чтобы Сурков вообще не приходил на похороны. Потому что он много сделал дурного Александру Трифоновичу. И вдруг с заднего ряда раздался женский голос. Все оглянулись. Маленькая женщина, волнуясь, она кричала о том, что никто не сказал ни слова правды. Ведь его замучили, ведь его не печатали, у него отняли его любимое детище, его новый мир. И вокруг этой женщины сразу образовался водоворотик, потому что пробивались какие-то люди и спрашивали «узнать имя, узнать имя». Все покинули зал, Александр Саевич Солженицын остался вместе с вдовой. Солженицын подошел к гробу, попрощался с Александром Трифоновичем и перекрестил его. Члены Союза писателей были невероятно шокированы, они онемели. Говорят, что Солоухин сказал громко: «Вот что значит свободный человек, ему все можно». На кладбище началась гражданская панихида. Тут уже инициатива была взята в руки народа, который приехал хоронить Твардовского, действительно, только родные лица. И в этот вечер Москва поминала по домам Твардовского.
Выступление Вероники Туркиной на вечере в Нью-Йоркском университете. Радио «Свобода». 14 сентября 1973 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Аль Пачино сыграет Сальвадора Дали. Одна из тем сегодняшней панорамы культурных событий, которую представит Игорь Померанцев.
на 51-м лондонском кинофестивале, который открывается 17 октября, будут преобладать фильмы о войне в Ираке и борьбе с терроризмом. Среди них «Львы для ягнят» Роберта Редфорда с Томом Крузом и Мэрил Стрип в главных ролях, «Битва за Хадифу» британского режиссера Ника Брумфилда, «Исправлена цензурой» Брайана де Палмы и других. В программе фестиваля 184 полнометражные и 133 короткометражные картины из 43 стран мира. Аль Пачино сыграет роль художника Сальвадора Дали в художественном фильме, съемки которого начнутся в начале 2008 года в Испании и в Нью-Йорке. Картина расскажет об эксцентричном периоде жизни художника в 60-е и 80-е годы, когда у него уже сложилась репутация классика. Сегодня начинаются гастроли Венской государственной оперы в странах Азии. Впервые австрийские артисты выступят в Южной Корее, на Тайване, в Сингапуре и во второй раз в Китае. Театр покажет оперу Моцарта «Свадьба Фигаро». В составе труппы 115 человек. Бюджет турне 800 тысяч евро. Королевский шекспировский театр привез в Нью-Йорк чеховскую «Чайку». Поставил спектакль «Тревор Нан». В лондонском Королевском ботаническом саду, или как его называют Kew Gardens, открылась выставка скульптур Генри Мура. По словам куратора фонда Генри Мура, это именно то место, где скульптор хотел бы видеть свои работы. На английские экраны отложен выход американской картины об исчезновении 4-летней девочки. Это решение принято, поскольку сюжет фильма и главная героиня слишком напоминают реальную ситуацию исчезновения Мэдилин Маккен 3 мая в Португалии. По словам прокатчиков, следует проявить чувство такта в этой деликатной ситуации. Американский фильм был снят в прошлом году по роману Денниса Ли Хейна 1998 года «Gone, Baby, Gone». Это режиссерский дебют актера Бена Эфлека. Малайские власти признали правонарушением со стороны мужа силой или угрозами принуждать жену к сексуальным отношениям. Правозащитники считают это решение недостаточным, поскольку закон прямо не называет внутрисемейное изнасилование преступлением. По словам малайского юриста Эдмунда Бона, малайская культура и общество по своей природе патриархальны, и у малайских мужчин больше прав.
Это была панорама новостей культуры. Ее подготовил и представил Игорь Померанцев.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире программа «Время свободы». В Москве прошла гражданская панихида по основателю и руководителю Ташкентского театра «Ильхом», одному из самых известных современных режиссеров, Марку Вайлю, убитому в Ташкенте в подъезде собственного дома. Марк Вайль будет похоронен в США по желанию его семьи. О том, как театральная Москва прощалась с ним в Театре нации, нашему корреспонденту Елене Фанайловой рассказал композитор Артур Байдо.
Огромное спасибо Театру нации, Театру Моссовета и Дому соотечественников, которые помогли провести эту панихиду, потому что то количество народа, которое пришло сюда попрощаться с Марком Вайлем, не могло вместить небольшое какое-то помещение, и, конечно, какое-то количество народа оставалось снаружи, а потом плавно переходило наверх, на второй этаж, на открытое пространство, площадки фойе. Там проходила основная часть панихиды, и люди, которые находились там, очень тепло, очень сердечно высказывались о том, каким был Марк Вайль. Атмосфера вот этого всего была очень теплой, очень искренней какой-то, очень настоящей.
Может быть, кто-то из его актеров, из его театра успел прилететь из Ташкента?
Все актеры, которые находились, соответственно, на панихиде вчера в Ташкенте, там и остались, потому что там начался новый театральный сезон, и актеры не могли покидать, естественно, театр. Это одна из главных задач, которая должна была остаться. Театр должен действовать. А было очень много людей, которые тесно связаны с театром, прошли творческую начальную, скажем, стадию развития, выросли на работе как бы в Театре Ильхом, и очень много актеров Театра Ильхом пришли попрощаться с Марком. Были представители узбекского посольства, театральный представитель Ганноверского театра, он приехал специально из Германии. Германии на панихиду, был представитель из германского посольства, было очень много людей, и известных, и интересных, и тех, которые были тесно связаны с театром, и которые были просто, может быть, знакомы с ним, дружили с Марком. Главное, что проскальзывало во всех, соответственно, словах, это то, что из жизни ушел не просто человек, а человек эпоха. Ну, невозможно сказать было, что это человек театра Ильхом, это человек мира, потому что он ставил и в Москве, его работы и по сей день идут. Театр активно гастролировал за границей, очень много постановок продолжает жить. Все понимали только одно, что это связано с уходом человека, который имел огромное значение для культуры и Узбекистана, и России, и просто вообще всего мира.
Сейчас в некоторых средствах массовой информации рассматриваются какие-то политические мотивы.
Версий много, как вы понимаете. Это могут быть и политические версии, и версии, связанные с тем, что театр всегда был очень свободным, свободолюбивым. Искусство само по себе, как средство выразительности, возможность воздействия на зрителя, оно несет вот такую на себе ответственность и нагрузку. И поэтому рассматривать все сейчас в этой ситуации было бы, наверное, в какой-то степени с одной стороны верным, а с другой стороны жизнь — это такая штука. И Марк Валь всегда говорил, что она может очень хаотично и по-разному развиваться.
Известно, что последними словами Марка Вайля было то, что он хотел увидеть Аристею на сцене театра.
Да, она идет в театр Ильхом, и мы начали этот сезон именно с этого спектакля.
О гражданской панихиде по режиссеру Марку Вайлю, которая состоялась в Москве, рассказывал композитор Артур Байдо. С ним беседовала Елена Фанайлова. В Москве 18:41. Нашу программу продолжает рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее ведет Александр Гостев.
Известный публицист Илья Мильштейн на сайте Грани.ру в материале «Путин и его тайная свобода» сравнивает нынешнюю ситуацию с выдвижением Виктора Зубкова в премьеры с аналогичными отставками и назначениями премьеров в конце эпохи Бориса Ельцина.
Борис Николаевич был человек старомодный. Норму Конституции, согласно которой премьер-министр является вторым человеком в государстве, Ельцин воспринимал всерьез. Поэтому, едва пробудившись после операции на сердце, требовал к себе Черномырдина и спешно отбирал у него ядерный чемоданчик. Сильно ревновал к популярному Примакову. Устраивал громовой разнос всем присутствующим на заседании правительства, которые не так сели. Путин – прямая противоположность Ельцину. И дело тут не только в характере, обусловившем выбор профессии. Тут еще и особое воспитание в том вузе, где учат принципам тайной субординации. Повар при посольстве может быть генералом и вызывать к себе на ковер посла. Шофер военного атташе – метелить своего пассажира за невыполненное задание.
Как отмечает Илья Мильштейн, то, что происходит сейчас – это очередная спецоперация.
Спецоперация «Президент-2008» проводится с полным презрением к основам государственной иерархии, но с соблюдением иерархии совсекретной. Смешной человек Фродков по прозвищу Винни-Пух не был вторым человеком в России. Вероятно, он был скромным лейтенантом в войсках генералиссимуса Путина. В срок и для пользы дела назначенный он тихо ушел. Про Зубкова мы знаем со слов Сергея Иванова, что он умеет работать без шума и пыли. Это высокая похвала. Не слишком стремясь угадать, можно предположить, что Зубков носит погоны полковника. А генерал Сергей Иванов может и впрямь быть генералом в этой небывалой армии, сражающейся за место у кремлевского трона. Большинство же так называемых политиков и партийных лидеров, чью колоду мы с таким азартом перебираем уже который день, с самого начала находится за рамками указанного круга.
Как пишет Илья Мильштейн в «Гранях.ру», ясно, прием Путина будет выбран среди своих, из тех, с кем он ходил в разведку. А обозреватель сайта Global Rus Александр Майоров в комментарии «Преемник в тумане» обращает внимание на заявление Виктора Зубкова о том, что в дальнейшем он не исключает выдвижение своей кандидатуры на пост президента страны.
В последние недели в преемнике и, следовательно, в президенты стали совсем уж активно прочить Сергея Иванова. В доказательство победы Иванова над Медведевым приводились рейтинги и подсчеты встреч с Путиным, включая совместное катание президента Иванова на комбайне под Ростовом-на-Дону. Элита уже была готова или почти готова толкаться у Иванова в приемной, чтобы поскорее присягнуть на верность. Путин рисковал сделаться хромой уткой, что вряд ли его устраивало.
Как считает редактор сайта Global Rus Алексей Еременко, и в этом его позиция сходится с позицией Ильи Мильштейна, выдвижение Зубкова смешало все расчеты, и именно для этого оно и понадобилось. Мы все оказались вновь в роли наивных статистов.
Главное главные статисты здесь все те, кто не принадлежит к вот этой узкой группе нынешней правящей элиты, которую очень условно можно определить как питерские. То, чего они хотят, то, какие цели они ставят, как они взаимодействуют. И это все не впустую, и это все влияет, создавая некоторый фон ожиданий, чего в итоге будет делать эта группа, из которой Путин, ну, не первый среди равных, просто первый, но как бы не единственный. При этом, конечно, решает Путин, а все остальные, конечно, ждут.
Мнение редактора сайта Global.ru Алексея Еременко. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18:45. Сейчас заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Виктор Зубков утвержден на посту председателя правительства России. Тверской суд Москвы санкционировал арест заместителя главного редактора независимой газеты Бориса Зимцова, который обвиняется в шантаже. Верховный суд Беларуси приговорил к лишению свободы на сроки от 7 до 10 лет 4 офицеров по обвинению в шпионаже в пользу Польши. В городе Туапсе из-за отсутствия воды объявлена чрезвычайная ситуация. Без водоснабжения остались около 500 жилых домов с населением в 12 тысяч человек. Грузия неожиданно объявила о намерении в течение года почти полностью вывести свой воинский контингент из Ирака. В сектор Газа сегодня утром вошел небольшой израильский военный отряд при поддержке танков. По словам военных, операция проводится с целью противодействия террористическим угрозам. На индонезийском острове Суматра вновь землетрясение. Сила подземных толчков составила 7 баллов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Экономическая панорама Ивана Трефилова продолжит нашу программу.
Три российские государственные компании – Сбербанк, Роснефть и Газпром – вошли в список 100 самых уважаемых и авторитетных компаний мира, заняв в нем, соответственно, 98-ю, 99-ю и 100-ю позиции. Этот рейтинг ежегодно составляет американский деловой журнал «Barron's» на основе опроса руководителей крупнейших компаний и ведущих представителей делового мира. Лидером по доверию и авторитету среди крупного бизнеса в 2007 году стал инвестиционный фонд, возглавляемый Уорреном Баффетом. На втором и третьем местах – американская компания Johnson & Johnson и японская Toyota. Вместе с тем, по оценке исполняющего обязанности первого вице-премьера Сергея Иванова, нынешнее состояние российской экономики таково, что и другие компании страны в перспективе могут и должны войти в элиту мирового бизнеса.
Сегодня уже можно констатировать, что мы вышли из кризиса. И в активе нашей экономики немало предприятий, которые уже прочно стоят на ногах. Однако преодоление ситуации под названием «выжить любой ценой» ни в коем случае, конечно, нельзя расценивать как завершение пути. Это только этап развития, это только первый шаг. Нужно двигаться дальше, покоряя самые высокие мировые стандарты.
Международное рейтинговое агентство Moody's может повысить рейтинги ряда российских банков в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Как говорится в исследовании компании, этому способствует сложившаяся в России благоприятная макроэкономическая ситуация, продолжающееся реформирование банковского сектора, диверсификация деятельности и улучшение фундаментальных финансовых показателей банков. Вместе с тем, отмечает Moody's, сдерживающее влияние на рейтинги будут оказывать непрозрачная в целом структура собственности банков, серьезные проблемы в области корпоративного управления, относительно высокий уровень концентрации кредитного риска и низкий уровень капитализации. Несмотря на это, привлекательность российской банковской системы для иностранного капитала, как утверждает заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян, неуклонно повышается.
Доверие к российской банковской системе явно выросло. Иностранный капитал, особенно крупнейшие банки, в последний период активно идут в Россию. Причем очень активно этот процесс пошел где-то с середины прошлого года. И если там год-два назад доля банков российских, которые находятся под контролем иностранного капитала, по основным показателям, она составляла где-то 6-9% от общего объема по России в целом, то вот последний период мы уже 12-15, по некоторым параметрам мы имеем больше 20.
Российская нефтяная компания «Лукойл» улучшила свои позиции на мировом энергетическом рынке. Заняв 6-е место среди нефтегазовых компаний Европы, Ближнего Востока и Африки и 11-е среди мировых в рейтинге американского энергетического агентства «Платс». Компании оценивались по 4 основным показателям – величине активов, выручке, прибыли и доходности на вложенный капитал. В прошлом году в этом рейтинге «Лукойл» занимал 6-е и 15-е места соответственно. Государственная Дума России приняла в первом чтении поправки в закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Они совершенствуют механизм долгосрочного планирования пользования водными биоресурсами, разрешают совершение сделок с долями от общего объема промышленных квот, предусматривая в частности возможность их залога в кредитных организациях. Кроме того, одной из главных особенностей вносимых изменений является отказ от аукционного распределения промышленных квот на вылов биоресурсов, который действовал в России в течение нескольких лет, говорит председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Геннадий Горбунов.
С 1 января 2008 года заканчивается тот принцип распределения квот, в том числе исторически, он сыграл свою роль на начальном этапе. Теперь же принято дано поручение, и в законопроекте будет это отражено. Теперь мы переходим на более долгосрочное распределение закрепления квот, это до 15 лет. Каковы мотивы, чтобы именно вот на такой долгосрочный? Ну, во-первых, чтобы рыбаки, получать от квот, имели возможность стабильно работать, располагать на долгосрочный период этими квотами, быть предметом залога, возможно.
Объем рынка мобильной связи в России к 2016 году удвоится и составит 40 миллиардов долларов, прогнозирует представитель Министерства информационных технологий и связи Евгений Васильев. При этом рынок услуг связи третьего поколения достигнет 27 миллиардов долларов или 40% от общей величины рынка мобильной связи. Пользователями услуг связи третьего поколения в России, согласно оценке министерства, станут примерно 29 миллионов человек, что составит 17% от общего количества абонентов сотовой связи. Американская исследовательская организация «Институт Блэксмита», занимающаяся вопросами экологии, представила очередной перечень 10 наиболее экологически загрязненных городов мира. Среди них 2 российских города – Центр химической промышленности Дзержинск в Нижегородской области и Центр цветной металлургии Норильск на севере Красноярского края. В список включены еще 2 города из стран СНГ – азербайджанский Сумгаит и украинский Чернобыль. Объем продаж легковых автомобилей в Европе, включая новых участников Европейского Союза, увеличился в январе-июле на 0,9% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, примерно до 9 миллионов 872 тысяч штук. Такие данные приводятся в отчете Европейской ассоциации автопроизводителей. Курс доллара на сегодня 25 рублей 37 копеек. На выходные понедельник 25.34. Евро сегодня стоит 35 рублей 23 копейки. Курс на следующие дни 35.17. На международных торгах за евро дают доллар 38 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор сегодня Иван Трефилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Великобритании. 18 сентября в лондонском аукционном доме Сотбис стартует аукцион произведений русского искусства из коллекции всемирно известного виолончелиста Мстислава Ростроповича и его вдовы не менее знаменитой певицы Галины Вишневской, рассказывает Наталья Голицына.
На торги в Сотбис выставлены живопись, графика, произведения декоративно-прикладного искусства 17-20 веков, которые находились в парижской и лондонской квартирах Ростроповича и Вишневской, всего 450 лотов. В этой коллекции картины Брюлова, Венецианова, Боровиковского, Александра Иванова, Айвазовского, Репина, Николая Рериха, Кустодиева, Левитана, Нестерова и других выдающихся русских художников. Галина Вишневская решила окончательно переехать в Россию, и это стало причиной продажи коллекций. Певица вспоминает, что когда в 1974 году ее и Ростроповича вынудили покинуть Советский Союз, а затем лишили советского гражданства, они уехали из Москвы буквально без гроша. У Ростроповича, говорит она, с собой были только виолончель и собака Кузя, а у нее два чемодана и двое детей. Через несколько лет они купили в Париже, а затем и в Лондоне квартиры и решили сделать их русскими домами. Так началось их собирательство произведений русского искусства, которое продолжалось 30 лет. И сейчас Вишневская хочет, чтобы собранные ею и Ростроповичем сокровища достались знатокам, людям, способным их оценить. Я попросила рассказать о выставленной на торги коллекции Ростроповича и Вишневской главу отдела русского искусства Сотбис Джанну Виккери.
Я хочу сказать, что там изображается вкус, определенного вкуса как бы двух человек, двух личностей. И это чувствуется, когда вы перелистаете через, допустим, каталог, вы увидите, что здесь есть больше, чем обычно, такой объединяющий, как сказать, вот момент. В общем-то, я бы сказала, что предпочтение было на дореволюционное искусство. Это искусство и 18 века, и 19 века. Это было к ним ближе к душе.
На ваш взгляд, профессиональный, что самое интересное среди этой коллекции? Понимаю, что это трудно выделить, тем не менее.
На мой взгляд, одна из самых важных работ – это портрет Авроры Демидовой, кисти Карла Брюлова. Это очень редкий портрет, его работы очень нечасто встречаются на аукционах, и это работа отличного качества.
Скажите, а как случилось, что Галина Вишневская обратилась именно к вам, чтобы продать эту коллекцию, и вообще, почему она решила от нее избавиться?
Ну, отношения были давно между Ростроповичем Вишневской и аукционным домом Сотбис. Они здесь покупали очень много из самых важных работ в коллекции. Допустим, Борис Григорьев, его картина «Лики России», «Рерих», «Сокровища ангелов». Это все было куплено у нас. Поэтому, мне кажется, они обратили именно этому к Сотбису. Почему она продает коллекцию? Это, наверное, личные причины. Все-таки они собирали коллекцию вместе. Я думаю, после смерти Ростроповича, хотя они оба вместе приняли решение продавать коллекцию до его смерти, я думаю, что для нее, наверное, уже желание прошло и добавить еще в коллекции, и она, наверное, просто считается, что у нее в жизни новый этап.
Насколько я понимаю, сейчас продается только часть этой коллекции, то, что находилось в Париже и в Лондоне. Я припоминаю, что Ростропович говорил, что он намеревался устроить музей в Петербурге. А вот что с этой идеей, вам неизвестно?
Я знаю, что у них есть еще работы в России, которые находятся у них в Петербурге. Это, как вы говорите, не все коллекция, хотя среди тех работ, которые я же имела честь посмотреть, это основная часть.
А как вы полагаете, ожидается ли какая-то конкуренция российским покупателям на этом аукционе Ростроповича Вишневской?
Я думаю, что конкуренция будет только среди русских покупателей, но и среди западными покупателями, потому что все-таки нельзя забыть, что эти фигуры Ростропович, Вишневская, они знаменитые по всему миру.
Говорила глава отдела русского искусства аукционного дома Сотбис Джанна Виккери. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Рассказ Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», завершившей третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Андрей, я уже сейчас приветствую в студии. Добрый вечер. Итак, каковы главные темы?
Добрый вечер, Андрей. Неизбежная политика, конечно. Государственная дума утвердила сегодня Виктора Зубкова в должности премьер-министра России, как и ожидалось, какие изменения он внесет в состав правительства, мнение очередного экспертов «Радио Свобода». Столь же почти неизбежная тема, мы занимаемся ей все последние несколько дней. Джордж Буш заявил о скором выводе части американского военного контингента из Ирака, каким образом это изменит ситуацию в стране. А вот в конце часа поговорим о теме, которая раньше не была представлена, и она, может быть, привлечет внимание тех, кто любит слушать радио в пятницу. Конюшня «Макларен» исключена из борьбы за кубок конструкторов и оштрафована на $100 миллионов, что означает промышленный шпионаж в «Формуле-1». Ждем специального репортажа нашего корреспондента в Лондоне. Таковы основные темы эфира. Программу открою через час 10 минут, как обычно.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы на «Волнах свободы» передача «Время гостей» в нашу московскую студию придет лидер Народно-демократического союза России Михаил Касьянов. С ним будет беседовать ведущий сегодняшнего выпуска программы «Время гостей» политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Соколов. А я прощаюсь уже до следующей недели. До свидания. Хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лучше уже сейчас произвести определенные кадровые решения с тем, чтобы показать...
Фракция приняла единогласно не поддерживать эту кандидатуру на...
Имя бывшего рядового Сычева будет включено в выборные списки
СПС. Багапутак резко осуждал действия федеральных сил Чечни и политику России на Северном Кавказе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.